Он ушел, а я стоял и смотрел ему вслед. «Какой мошенник!» — думал я. «Он, видно, хочет лишить меня комиссионных, на том основании, что я привел к нему не нового, а старого, уже давно известного клиента». Я взял три полотна Ренуара и отнес в запасник. «Роллс-Ройс!» — воскликнул я, завернув за угол. Машина стояла у тротуара, за рулем сидел шофер. Я был счастлив. Я как раз раздумывал о том, куда бы сводить Наташу сегодня вечером, и ничего не мог придумать. Везде было слишком душно. Решение подсказал Роллс-Ройс. «Авантюры, кажется, следуют за мной как тень», — сказал я. «Машина у тебя на весь вечер? До закрытия театров?» «Дольше», — сказал Наташа. «До полуночи. В полночь она должна стоять перед рестораном «Эль Марокко». «Ты тоже?» «Мы оба». «У миссис Уимпер Кадиллак», — сказал я. «Может быть, у нее есть и Роллс-Ройс? А у тебя что, появился еще один клиент для Силверса?» «Там видно будет. Как закончилось дело с миссис Уимпер?» «Очень мило. Она купила довольно хорошего Ренуара. Картина вполне в стиле ее кукольного дома». «Кукольный дом?» — повторила Наташа и рассмеялась. «Это кукла, которая кажется такой беспомощной и глупой, будто может только хлопать глазами и улыбаться, на самом деле является президентом двух компаний. И там она не хлопает глазами, а делом занимается».
«Неужели?»
«Ты еще насмотришься чудес, общаясь с американками».
«Зачем мне американки?»
«Ты сама чудо, Наташа». К моему удивлению, она покраснела до корней волос. «Я сама чудо?» — пробормотала она. «Наверное, мне надо почаще посылать тебя к таким женщинам, как миссис Уимпер. Ты возвращаешься с удивительными результатами». Я ухмыльнулся. «Поедем на Гудзон», — предложил Наташа. «Сначала на пирс, где океанские пароходы, а потом вдоль Гудзона, пока не наткнемся на какую-нибудь уютную харчевню. Меня сегодня тянет в какой-нибудь маленький ресторанчик к лунному свету и речным пароходам. Собственно, я предпочла бы поехать с тобой в Фонтенбло, разумеется, когда кончится война. Но там меня, как возлюбленную немца, остригли бы наголо, а тебя без лишних слов поставили бы к стенке. Так что останемся при своем, с котлетами и кока-колой в этой удивительной стране». Она прижалась ко мне. Я почувствовал на своем лице ее волосы и ее прохладную кожу. Казалось, ей никогда не было жарко даже в такие дни. «Ты был хорошим журналистом?» — спросила она. «Нет, второсортом». «А теперь больше не можешь писать?» «Для кого?» «Я недостаточно хорошо владею английским. К тому же я уже давно не могу писать». «Значит, ты как пианист без рояля?» «Можно и так сказать». «Твой неизвестный покровитель оставил тебе что-нибудь выпить?» «Сейчас посмотрим». «Ты не любишь говорить о себе?»
«Не очень».
«Понимаю. И о твоем теперешнем занятии тоже?»
«Агент по продаже произведений искусства и мальчик на побегушках».
Наташа открыла бар. «Вот видишь, мы как тени», — сказала она. «Странные тени прошлого. Станет ли когда-нибудь по-другому? О, да тут польская водка! Что это ему взбрело в голову? Польша ведь уже не существует». «Да», — подтвердил я с горечью. «Польша как самостоятельного государства больше не существует, но польская водка выжила. Прикажешь плакать или смеяться по этому поводу?» «Выпить ее, милый». Она достала две рюмки и налила. Водка была великолепная и даже очень холодная. Бар, оказывается, был одновременно и холодильником. «Две тени в Роллс-Ройсе», — заметил я. «Пьют охлажденную польскую водку. За твое здоровье, Наташа». «Ты мог бы попасть в армию?» — спросила она. «Если бы захотел». «Нет. Никому я не нужен. Здесь я нежелательный иностранец и должен радоваться, что меня не загнали в лагерь для интернированных. Живу на птичьих правах. Но так же было со мной и в Европе. Здесь-то рай. Если угодно, призрачный рай, отгороженный от всего, что имеет на этом свете значение, особенно для меня. Если угодно, временный рай, в котором можно перезимовать, рай поневоле». «Ах, Наташа, поговорим о том, что у нас осталось. О ночи, о звездах, об искре жизни, которая еще теплится в нас, но только не о прошлом. Полюбуемся луной. Пассажирские пароходы «Люкс» превратились в военные транспорты, а мы стоим за железными перилами, отделяющими этот рай от всемирной истории, и вынуждены беспомощно, бесцельно ждать да почитывать в газетах сообщения о победах, потерях и разбомбленных странах, и снова ждать, и снова вставать каждое утро, пить кофе и беседовать с Силверсом и миссис Уимпер, в то время как уровень океана, пролитый в мире крови, каждый день поднимается на сантиметр. Ты права, наша жизнь здесь — это жалкий парад теней. Мы смотрели на причал. Он был почти пуст, но в зеленом свете сумерек отшвартовывалось несколько судов, серо-стальных, низкосидящих, без огней. Мы снова сели в машину. «Постепенно улетучиваются мои глупые старомодные грезы», — произнесла Наташа, — «и моя сентиментальность. Прости меня, я, наверное, тебе надоела».
«Надоела? Что у тебя за странные мысли? Это ты должна простить меня за пошлости, которые я тебе говорил. Уже по одному этому ясно, что я был плохим журналистом. Смотри, какая прозрачная вода! И полнолуние!»
«Куда теперь поедем, мадам?» — спросил шофер.
«К мосту Джорджа Вашингтона. Только медленно».
Некоторое время мы молчали. Я упрекал себя за идиотское неумение поддерживать беседу. Я вел себя как тот человек в Эль-Марокко, который горько оплакивал участь Франции, притом вполне искренне. Но он не понимал, что скорбь, в отличие от радости, нельзя проявлять на людях, и потому производил смешное впечатление. Я тщетно пытался выбраться из тупика. Тут вдруг Наташа повернулась ко мне. Глаза ее сияли. «Как это прекрасно! Река и маленькие буксиры, а там вдали мост!» Она давно забыла о нашем разговоре. Я уже не раз замечал это. Она быстро на все откликается и быстро все забывает. Это было очень кстати для такого слона, как я, человека, который помнил невзгоды и совсем не помнил радостей.
«Я тебя обожаю», — воскликнул я.
«И говорю это здесь, сейчас, под этой луной, у этой реки, впадающей в море, в водах которой отражаются сотни тысяч раздробленных лунных дисков. Я обожаю тебя. И даже готов повторить избитую фразу о том, что мост Вашингтона, как диадема, венчает беспокойный Гудзон. Только мне хотелось бы, чтобы он действительно стал диадемой, а я — Рокфеллером или Наполеоном IV, или, на худой конец, главой фирмы Ван Клеев и Арпельс. По-твоему, это ребячество?»
«Почему ребячество?
Ты что, всегда стремишься перестраховаться? Или ты в самом деле не знаешь, как нравится женщинам такое ребячество?»
«Я прирожденный трус. И каждый раз, прежде чем что-нибудь сказать, должен собраться с духом», — ответил я, целуя ее.
«Мне хотелось бы научиться водить машину», — сказал я.
«Можешь начинать хоть сегодня?»
«Я за рулем Роллс-Ройса. Тогда мы могли бы высадить блюстителя нравственности у ближайшей пивной, а так, мне кажется, точно я в Мадриде, вечно в сопровождении дуэньи».
Она засмеялась. «Разве шофер нам мешает? Он же не знает немецкого и по-французски тоже не понимает ни слова. Кроме мадам, разумеется».
«Значит, он нам не мешает?» — переспросил я.
Она на мгновение умолкла. «Милый, это же беда большого города», — пробормотала она. «Здесь почти никогда нельзя побыть вдвоем».
«Откуда же тогда здесь берутся дети?»
«Одному Богу известно».
Я постучал в стекло, отделявшее нас от шофера. «Вы не остановитесь вон там, у того садика?» — переспросил я, протягивая шоферу пятидолларовую бумажку. «Сходите, пожалуйста, куда-нибудь поужинать. А через час приезжайте за нами».
«Да, конечно, сэр».
«Вот видишь?» — воскликнула Наташа. Мы вышли из машины и увидели, как она исчезла в темноте. В тот же миг из открытого окна за сквером раздался грохот музыкального автомата. На сквере валялись бутылки из-под кока-колы, пакеты из-под пива и обертки мороженого.
«Прелести большого города?» — бросила Наташа. «А шофер приедет только через час».
«Можем погулять вдоль берега».
«Гулять? В этих туфлях?»
Я выскочил на середину улицы и замахал руками, как ветряная мельница. В неярком уличном свете я узнал удлиненный радиатор Роллс-Ройса. На Гудзоне таких было немного, должно быть, это наш шофер повернул назад. Так оно и оказалось, но теперь он был уже не третьим лишним, а нашим спасителем. Глаза у Наташи блестели от сдерживаемого смеха.
«Куда дальше?» — спросила она. «Где бы нам поесть?»
«Жарище везде невыносимое», — сказал шофер. «Разве что в Blue Ribbon
прохладно, и тушеная говядина там высший класс».
«Тушеная говядина?» — сказал я.
«Тушеная говядина!» — повторил он. «Высший класс!»
«Будь я проклят, если в Нью-Йорке стану есть тушеную говядину или кислую капусту», — сказал я Наташе. «Это то же самое, что кричать «Хайль Гитлер!» Поехали на Третью авеню. Там много всяких ресторанов».
«В ресторан «Морской царь»?» — спросил он. «Хороший ресторан, и воздух там кондиционированный».
«Кислая капуста — блюдо эльзасское», — сказала Наташа. «Если уж мы решили точно определить ее национальный статус».
«Эльзас долгое время принадлежал Германии».
«Мы без конца возвращаемся к политике». «Хорошо, поедем на Третью авеню. Морские цари пока еще нейтральны».
Я перестал спорить.
«О, если бы все было так просто. В конце концов, я и сам прибыл сюда с потушенными огнями, передвигаясь зигзагами, чтобы избежать встречи с подводными лодками. Что уж тут говорить о нейтралитете, если сам Бог перестал быть нейтральным и перед очередным боем перекочевывает с одного алтаря на другой».
В ресторане «Морской царь» мы увидели Кана. Он был там единственным посетителем, одиноко и отрешенно сидевшим перед блюдом, полным огромных крабовых клешней.
«Человек со множеством хобби», — заметил я. «Он превратил мир в коллекцию разных хобби и благодаря этому неплохо живет». «Молодец!»
«После крабов будете есть еще мороженое?» — спросила Экана.
«Я это проделал однажды. Не скажу, чтобы мне это пошло на пользу. Нельзя следовать всем влечениям сразу».
«Очень мудро».
Мы тяжело опустились на стуле, будто проделали долгий путь. Я решил не водить Наташу в ресторан «Эль Марокко». Мне почему-то не хотелось больше знакомиться с ее друзьями.